Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Судьбы Божии. Аскетический опыт», том 2.
Да, вот нам святитель Игнатий предлагает несколько цитат на церковно-славянском языке. Давайте я попробую прочитать и попробую перевести сразу. Но поскольку у нас будет такой вольный перевод, можно будет, кто с нами читает эту статью, посмотреть ссылки и посмотреть в Священном Писании. «Гордость всякую отложите, и удобообстоятельный грех, терпением да течем на предлежащий нам подвиг, взирающий на начальника веры и совершителя Иисуса, и же вместо предлежащей ему радости претерпе крест и срамоте не родив». Эти слова из Священного Писания как можно перевести? Что нас апостол призывает отложить гордость, отложить все обстоятельства, которые нас влекут к греху, отложить грех, и терпением, взирая на подвиг, который совершил начальник нашей веры, то есть Господь Иисус Христос, терпением, с терпением жить и бороться с грехом, потому что дело это сложно и не дело одного часа. И взирая на начальника веры, совершителя Иисуса Христа, который вместо радости здесь в жизни претерпел крест и был к поруганию равнодушен, как можно сказать. То есть вот апостол Павел тем самым призывает нас всех к тому, что мы должны не радости в этой жизни искать, а мы обычно ищем радости каких вот таких душевных, телесных, как правило, по своей греховности, а смотреть на Господа Иисуса Христа, видеть, как Он претерпел разные скорби и спас нас, также и мы должны терпением претерпевать все скорби, которые приходят к нам, и также спастись. Поэтому вот нас к этому призывает. И дальше. «Помыслите оба таковое пострадавшего от грешника на себе прикословие, да не стужаете душам вашим ослабляемыми». Опять же, тут в другой цитате говорится о чем? О том, что Господь пострадал за нас всех, Он пострадавшим называется, что Он испытал на себе унижение от людей, грешников. Поэтому, когда на вас будут так же нападать, не ослабляйтесь, да, не теряйте силы, не печальтесь, так должно быть. И следующая цитата. «Иисус да осветит люди своей кровью, в неврат пострадать изволил, тем же оба да исходим к Нему вне стада, по ношению Его носящие». Опять же, та же самая идея в этой цитате, что Господь пострадал вне врат, а вне врат это означает, ну, вот гора Голгофа, она находилась как раз за городом тогда Древнего Иерусалима, и это место было место позорищем, позоричным, место такой постыдной весьма казни. И даже вот эта крестная смерть, мы сейчас ее восхваляем, для нас это символ победы, а для того времени это было самым страшным позором — умереть на глазах всего города вне стана, да, получается, стан город, вне города. Вот поэтому и апостол призывает, что да исходим к нему вне стана, по ношению его носящим. Вот так получается, что христианин, который будет пытаться жить по-христиански, пытаться жить так, как учит церковь, учением отцов, да, борьбе с грехом, отвержением мира, он всегда будет поношаем. Это закон. Вот, поэтому мы должны это понимать, и решаясь на церковную жизнь, решаясь на поиски покаяния, мы должны быть готовы к тому, что это будет. Что так должно быть, поэтому надо к этому относиться спокойно. А поношение его носящее.
Знаете, что, батюшка, бывает неожиданно
что?
Для православных людей? То, что поношение претерпеваешь в основном от своих.
А, от своих, конечно же. Господа же кто распял-то? Не инопланетяне же, не литовские стрелки. Его распяли свои же и люди, к которым он пришел, в первую очередь, иудеи. Поэтому во все века христианской жизни очень редко, когда христиане страдали от кого-то со стороны. Ну, допустим, были вот гонения первых веков, это, конечно, были гонения от язычников. А в дальнейшем это были в основном гонения от христиан. То есть христиане гнали христиан. Ну, за исключением, когда вот в 20 веке уже безбожники гонят христиан, да? То есть вот как бы некий такой цикл получился исторический. Или в Европе, когда христианство уже изгоняется, ну, тоже своими, да, своими не по вере, но своими по крови, допустим, людьми. Когда твои сограждане могут тебя гнать за то, что ты христианин. И такое может быть.
А если говорить о своих по вере, то вот часто бывает так, что православному человеку гораздо комфортнее в светском обществе, потому что там его никто не трогает, никто его, значит, не осуждает. А как только ты начинаешь находиться в своем сообществе, то массу критики выслушиваешь.
Ну, это нормально, к этому надо спокойно относиться, вот как апостол нас и призывает, к этому надо спокойно относиться. Почему? Потому что люди чужие по вере, они тоже бывают разные, и свои бывают разные. Да? Ведь нельзя же так взять и всех округлить, что называется, да, что все нецерковные люди к нам будут относиться хорошо, они тоже будут относиться плохо. Кто-то хорошо, кто-то плохо, да, это в зависимости от личности, получается, от души человека. И наши тоже так же по-разному получается. Но почему происходит этот конфликт внутри, допустим, внутри христиан? Видите, когда мы призываемся к следованию истины, за истиной, то тогда лукавый очень часто устраивает подделки духовного пути. И человек должен быть очень-очень внимательным, чтобы не уклониться в эту подделку. А поскольку речь идет об истине, и он, уклонившись в сторону, или в основах веры, или в основах христианской жизни, вот, допустим, он хочет радоваться, веселиться и жить весело, допустим, да? И тогда другой христианин, который ему будет говорить, что жить весело – это не цель, и это грех, да? Он, конечно же, будет, ему же не безбожники будут об этом говорить, правильно? Ему будут говорить свои. И вот этот тот, кто говорит об этом, он всегда будет ненавидим этим любителем радости, понимаете? И наоборот, тот, который знает, как бороться с грехом, да, что цель жизни – это борьба с грехом, он не будет принимать ту версию христианства, которая говорит о том, что надо жить и веселиться там и так далее. Почему? Потому что безбожники – это безбожники, понятно, они там живут своей жизнью и живут. А когда речь идет внутри церкви, да, то тут особенно вот эта острая эта борьба, она особенно выходит вот на пик, что называется, да, и очень-очень сильно видно. И это было очень часто, очень часто. Тут понятно, что наши человеческие немощи, наши человеческие страсти, они вот привносят вот такие особенности. Можно почитать жития святых, и мы увидим, что за редким исключением не было каких-то таких проблем у кого-то из святых людей. Возьмите, святителя Феофана были, святителя Игнатия еще какие были, да, когда именно свои же в конце жизни потом пишет о том, что он только скорбями спасается, да, что гонение на него периодически происходит. Вот мы почитаем батюшку Серафима и посмотрите его житие, как его воспринимали в своем же монастыре. Очень плохо. Почему? Что он учил? Как-то не так? Нет, так же. Но к нему стекалось много людей, и это вызывало зависть элементарную. Вот, поэтому тут проблем-то нет, надо просто как к этому относиться. Это, можно сказать, что это нормальная ситуация. А относиться именно так, что если мы хотим спастись, то у нас должны быть какие-то определенные скорби, чтобы мы не превозносились. Вот, поэтому нам, каждому христианину, придется так иначе сталкиваться с тем, что вот будут какие-то скорби, будут какие-то поношения. Это нормально.
Ну, а вот если их как-то пытаться избежать, это правильно или нет? То есть вот у меня, например, знакомый, он при храме работает, и жена пошла работать, я говорю, она куда устраивается, тоже куда-то? Она говорит, только не в церковь, только не в церковную организацию. У нее нервы не выдержат, она слишком ранимая, слишком слабая. То есть человек, уже проработавший много лет, он понимает, насколько это будет ей тяжело. Это что? Это попытка избежать того, что, ну, необходимо претерпеть? Или это, ну, нормальная просто реакция мужа защитить вот свою жену от того, что он знает, что будет?
Мне кажется, что это больше второе, наверное. Не попытка избежать скорбей, потому что люди очень разные, и если человек раним, то понятно, что ему нужно выбрать такой род деятельности, не связанный вот с такими проблемами, когда он, допустим, может прийти в храм и в храме увидеть грех священника, допустим. Ну, я, допустим, раздражаюсь на кого-то. А он думает, что священники не должны быть такими. Ну, он еще такой романтичный, допустим, человек. Понятно, что человеку идти ко мне работать не нужно, потому что он увидит, что я раздражаюсь на людей. Ну, или там еще чего-нибудь делает такое, да? Вот, поэтому тут надо, чтобы приходили работать крепкие люди. Крепкие люди. А человек, если ему... вот мы о судьбах же Божьих с вами говорим. Если Господь ему велит вот потерпеть такие скорби, он их претерпит и на светской работе. И там немало же таких ситуаций, не надо рисовать, что светское общество у нас розово-пушистое, это вовсе нет. Начнутся какие-нибудь корпоративы с великим постом, и этот человек будет вынужден сказать, что извините, ребята, я не смогу с вами пойти, и вот, пожалуйста, опять же, он будет каким-то изгоем может оказаться. Этого бояться не надо, нормально.
Батюшка, еще можно по поводу радуйтесь и веселитесь? Вот просто недавно услышала, что, оказывается, Лазарь четверодневный никогда не улыбался.
Ну, если бы мы имели такой же опыт, как у него, то, наверное, бы тоже мы не очень бы зубоскалили, юмором бы занимались каким-нибудь, да, таким непонятным. Дело же не в улыбках, а дело в том, что радость бывает разная. Вот, знаете, мне особенно забавно было читать, когда юная дама, ну и 20 с небольшим, мать двух детей, маленьких младенчиков, начинает там философствовать по поводу радости и как ее вообще правильно понимать, и как ее не понимают, допустим, некоторые современные христиане. И мне было понятно, что она пишет не о радости, ведь радость – это духовное понятие. Духовная радость – это духовное понятие. Это не то, что умилиться там первым шагам младенца или там его попыткам сказать слово «мама». Это замечательные вещи, надо сказать, но они душевные. Это вещи не духовного порядка. Просто мы должны же понимать, что вот есть формулы, да, в математике, есть там какие-то физические законы, химические законы. И надо к ним так относиться, они есть. Также и в духовной жизни тоже есть закон. И закон он таков, что душевная радость и духовная радость – это разные вещи. Просто надо принять и все. Но когда у нас нет вот этой четкой разграниченности понятий, то христиане часто путаются. И путают веселость с духовной радостью – это разные вещи. Когда, знаете, человек весел, беззаботен, это приписывается действию благодати и приписывается как раз некому духовному состоянию. А это совсем не так. Никто не говорит, что быть там открытым, веселым – это сильно плохо. Не надо, лучше быть, наверное, веселым, чем искусственно изображать из себя суровость там, и псевдоаскетизм. Но придавать этому значение как духовному не надо точно. Понятно, что молодому 20-летнему человеку горько рассуждать, что в жизни нет радости, там, он эту веселость принимает за духовную радость. Но правда-то жизнь такова, что жизнь состоит не только из 20-летних людей и опыта 20-летних людей. Да ведь? Поэтому отцы нам и пишут о том, что это немножко другое дело, что духовная радость рождается вследствие покаяния, как раз, да, что сначала оплакивание грехов, потом уже духовная радость приходит человеку, что это очень внутреннее состояние, что это искусственно пережить, там как-то сочинить нельзя. Поэтому мы, не имея этого опыта, не можем друг друга этому научить. Но, по крайней мере, не надо путать эмоции от просмотра Comedy Club за исполнение заповеди «Радуйтесь и веселитесь, ибо мы за ваше много на небесах». Понимаете? Это разные очень вещи. Если то это веселость, юмор там и так далее, то духовная радость другая, она рождается по-другому. Это действие благодати.
То есть Лазарь четверодневный пережил некий опыт, который исключил вот душевную радость.
Мы же с вами знаем, какой опыт он пережил. Он умер и оказался в аду. И на четвертый день его Господь воскресил.
И у него уже было ежесекундное памятование смерти. Он уже не
у
мог
него был здесь... опыт. Не просто воспоминания, потому что мы тоже, по идее, должны с вами вспоминать, но как часто нам это удается делать. Увлекся, Comedy Club смотришь, ржешь над глупыми шутками ниже пояса, и все, и ты забыл о смерти уже. А у него опыт. Вот представьте, как что бы, допустим, давайте представим вот, телевизионную программу, что бы смотрел человек, у которого есть опыт, не то что опыт, а который смертельно болен. Он, я думаю, не будет уже смотреть вот эти вот молодежные поскакушки какие-то, да, смотреть там MTV там, или еще что-нибудь такое. Вот у него все болит, он лежит там, умирает. Он вообще, наверное, ничего не будет смотреть. У него, наверное, вот этот жизненный опыт очень-очень специфический, не как у девочки там 20-летней. Так вот, у Лазаря четверодневного, у него опыт вот этой страшной болезни, которая называется смерть. Он пережил это, перешел этот самый порог. И я думаю, что 4 дня ему показались как 4 миллиона лет, наверное. Поэтому он, вот эта вот улыбчивость, она говорит-то ведь не о том, что он там какой-то поврежденный, а просто потому, что у человека перед глазами наверняка воспоминания этого самого, то, что он, опыта, который он пережил. Это не означает, что нам надо быть на него похожими. Но нам хотя бы, давайте, для начала не будем путать понятия. Что то, что мы там с друзьями сели, посмеялись, это не духовное дело. А что-то более близко к греху, наверное, чем к добродетели. Вот что главное. Не путать понятия.
Святитель Игнатий пишет дальше. «Исхождением вне стана и отложением всякой гордости именуется отречение от миролюбия. Апостол напоминает божественное утешение, произнесенное Богом к тем избранникам Его, которых Он усыновил себе и которых в доказательство усыновления посещает скорбями. «Сыне мой не пренемогай наказанием Господним, ниже ослабей от Него обличаем, Его же бо любит Господь, наказует, бьет же всякого сына, Его же приемлет».
Угу. К разговору нашему, да, который мы с вами начали, про радости, там, про восприятие, что такое радости. Ведь Господь нас и апостол о чем говорят, и святитель Игнатий подтверждает, что исхождение вне стана означает отречение от миролюбия. Мы же очень любим мир. Мы же любим, мы в него вгрызлись, мы живем ради того, чтобы вот жить в этом мире, его ценностями и так далее. И когда среди нас появляется христианин, который об этом говорит, что то, что я люблю, это нехорошо, конечно, такого человека, я думаю, первая реакция – это отвергнуть то, что он говорит. Не случайно в Ветхом Завете почти все пророки закончили плохо. Те, кто обличали еврейский народ. Почти все пророки были убиты, и мало кто из них умер собственной смертью. Именно поэтому, что они приходили в момент, когда еврейский народ был развращен, и чтобы их вернуть, он эти пророки по велению Бога начинали обличать грех. И чем закончили? Кто был убит тем, что перепилен там деревянной пилой, кто-то утонул в нечистотах, его утопили в этой нечистой яме с отбросами и так далее. Вот так верующий народ может воспринять пророков. Вот так было, да. Поэтому что нам делать? Нам нужно, опять же, вот, имея правильное понятие, все-таки попробовать изменять нашу жизнь. И как раз вот тут и пишется, знаете, что апостол напоминает божественное утешение, произносимое Богом тем людям, избранникам, два, о которых он установил. То есть тут давайте вот так вот разберем это предложение, но вроде сложное на слух. Апостол Павел напоминает тем христианам, которые хотят спастись. Вот именно желание спастись, это означает, что Бог их себе установил. И доказывает это установление чем? Посещает скорбями. То есть если у нас на пути нашего спасения начинаются скорби, внутренние болячки какие-нибудь, восстание страстей, там какие-нибудь скорби на работе, дома, обстоятельства скорби, которые вообще могут быть внешние, сейчас их очень много, даже внешнеполитических, внутриполитических, да, глобально-экономических и какие-то еще, все же на нас влияет. Это как раз признаки того, что Господь нас еще не оставил, что Он еще дает шанс нам. И вот чтобы мы утешились, нам приводится вот такая цитата, слова Господни. «Сын мой, не пренебрегай наказанием Господним, не ослабевай от Него, потому что ты от Него обличаешься, и кого любит Господь, того наказывает, бьет всякого сына, кого принимает». Но бьет не потому, что Господь садист, а, понимаете, вот в нашей современной педагогике и воспитании в семьях, я сейчас смотрю, вот то, что происходит в семьях, прихожан молодых особенно, у нас очень часто начинает проявляться такое, знаете, отношение к ребенку как к кактусу. Вот он на окошечке растет, зацвел, колется. И ребенок делает, что хочет. Вот такая вот вседозволенность, она оправдывается какой-то современной педагогикой, я думаю, очень, очень западного наверняка влияния, когда ребенку никто не говорит «стоп», никто не говорит «нельзя», никто не говорит «не делать там внушений или наказаний». А все-таки любящий отец, он, наверное, должен наказывать ребенка, не просто наказывать ради наказания, а этим наказанием он пытается научить его, да, показать, что хорошо, что плохо. Уберечь от того, что плохо. Потому что если ребенок, допустим, стремится залезть пальцами в розетку, или там играть спичками в гостиной, то, наверное, одними словами, что, дорогой мой, не будешь ли ты любезен там убрать спички, а он в это время продолжает ими чиркать, то это может просто с пожаром закончиться и гибелью всех, и всего, что ты там всю жизнь накопил. Также и в воспитании, если ребенок делает грех, если он там хамит старшим, если не уважает маму, там, пытается ее бить там, и так далее, что только не насмотришься, да, каких историй не наслушаешься, а родитель только сокрушается, ах, ну он маленький, то он очень быстро станет взрослым. И это вырастет человек без понятий. За нечего удивляться, что мы потом говорим, ах, у нас такая молодежь. Этого не может, этого не хочет. Так а кто же ее такое сделал? Мы сами ее, молодежь, уродуем. Вот. Поэтому любящий отец, он, конечно, накажет ребенка. Речь идет не об избиении. Не об избиении, не о садизме каком-нибудь, не о насилии. А наказание, когда ребенку достаточно ощутить твердую папину руку в нужном месте, то у него потом включается сознание, знаете, что буду еще такое делать, будет снова такие реальные ощущения в жизни. Зачем мне это делать? И включается нравственная сила души. А когда он твердую папину руку не ощущает, тогда получается у него границ нет. Он начинает путаться. Он эти границы пытается искать, раздвигать. А когда граница на замке, ребенок спокоен. Вот так. Поэтому от нас очень много зависит. И отношение вот к этим скорбям тоже. Вот мы от них часто унываем, печалимся, слабеем, ропщим. А Господь нам говорит, видите, в Священном Писании, что это признаки избранности как раз Богом. Поэтому если мы с верой будем к этому относиться, с терпением переживать, хотя это я еще раз, конечно же, еще раз скажу, что это очень трудно, но это нужно сделать. Это такой определенный экзамен, обучение. Ведь наказание, оно имеет слово, это интересное же, оно же имеет слово не казнь, а наказует, значит, научая, дает задание. Наказ – это определенное задание. Вот слово указ, наказ, оно же похожие слова очень. Такое слово наказует, означает учит. И вот если человек учится, да, учится быть терпеливым, учится Богу доверять, то, конечно, из этих скорбей он примет очень много.
Батюшка, а вот за эти где-то последние, там, допустим, 15 лет уже выросло то поколение семей, которые знают, как воспитывать как вот, и на христианских вот этих ценностях, и в соответствии со святыми отцами, допустим, растит детей, и вы уже видите вот эти плоды, допустим, в школе или где-то. То есть не все так плохо у нас.
Ну, я не говорю, что это все плохо, но и не все так и хорошо, идеализировать-то не надо. А что должно быть вырастет за 15 лет? Я чуть не очень понял.
Ну, допустим, что вот на ваших глазах создалась семья, вот у них родились дети, и они этих детей воспитывают вот в правильной традиции. И вы видите этот результат?
Ну, пока еще не вижу. То есть у нас еще очень маленький срок вот существования прихода. 15 лет – это очень мало, чтобы о чем-то говорить. Мы пока можем видеть, что так или иначе получился небольшой опыт формирования общины. Это да. Ну вот я сейчас смотрю, что у нас очень юная еще община, в том плане, что вот недавно священник ко мне один знакомый приехал, подошел, вернее, у нас ездил вот законоучителей, и говорит, можно мы к вам приедем в гости, подружимся, я с молодежью привезу там человек 40 подростков. Я понимаю, что подростков человек 40 вот у нас нету. И почему нет? Я начал подумать, мне тоже хочется, чтобы у меня было 40, а еще лучше 50, да, или еще лучше 60. Но дело не в цифрах, не в конкуренции, а в том, что откуда у них 50. Во-первых, это город, да, это приход, ну, два храма в городе немаленьком. Так, понятно, что там больше, меньше центров стекания вот этой вот молодежи. Но самое главное, это то, что активный приход, и он долго существует. Он гораздо дольше нашего прихода существует. И вот я сейчас смотрю на тех ребят, малышей, наших пацанов, девчонок, которые сейчас вот ходят в общеобразовательную школу или воскресную школу, вот, или крутятся вот там в кадетских классах. Вот из них, да, вот сейчас вот мы не ослабим работу и будем работать дальше, и родители не будут нам давать разных отсечек и сбоев, то тогда через года 3-4 или 5, да, у нас будет 40 человек вот этой молодежи. То есть срок службы прихода тоже имеет значение. Чтобы, и тогда вот, посмотрев, как воспитываются именно вот эти дети, да, уже воспитанные при церкви, вот тогда мы только увидим, как они будут жениться. Да, как они будут жениться, как они будут воспитывать. То есть это надо лет 30, чтобы примерно увидеть плоды. А сейчас мы их не можем видеть. Почему? Потому что вот сейчас приходят молодые люди, крещенные без оглашения, после крещения неизвестно как пожившие, там дважды, трижды, там четырежды, там женатые, понимаете? Ну, дай бог, чтобы у них все было хорошо в их семейной жизни и воспитании, но все-таки это не показательно, скажем. Все-таки вот эти дети, которые сейчас воспитываются, да, вот у них что-то может такое получиться более традиционное. Потому что они более традиционно в семье воспитываются, да? Условия какие-то такие лучше. Ну и то это только область моих предположений, надежд, как бы, да? Но за 15 лет мало что можно видеть.
То есть мы еще не можем сказать, насколько оптимистичны наши. Можем ли мы улыбаться, так скажем?
Нет, так улыбаться может все, что кто угодно, пожалуйста, это же не, мы сами же не запрещаем и не говорим, что улыбаться нельзя. Я сам первый не приветствую. Потому что если я начну не улыбаться, допустим, на приходе, то народ распугается в первую очередь.
Но еще несколько лет назад говорили, что все, просто все, Россия погибла.
Ну, Россия не погибла точно, и нельзя так говорить. Вот я терпеть не могу, когда верующие люди начинают говорить про гибель России. Надо работать, понимаете? Работать, работать. Вот если мы в храмах начнем работать, по созданию общин, действительно, да, по работе с молодежью, по глубокой катехизации со взрослыми. Если мы начнем вот тех наших прихожан, которым мы привыкли, начать с ними говорить о вере, не просто лекции читать там про основу богословия, а об основах веры с ними говорить, как они верят, да, рассказывать, что есть грех, что такое добродетель, учить их часто причащаться, готовиться к этому правильно, да, молитвы, посту и так далее, то есть они, эти люди начнут менять жизнь собственную. Если вот сколько у нас приходов, да, если мы этим... Я понимаю, что это утопия, такого не будет. Но вот мы говорим же о мечтах, что называется, да. Ну вот если помечтать, вот представьте, сколько у нас, допустим, 80 храмов, да, или сколько в Екатеринбурге, и эти 100 с лишним священников, которые служат на этих приходах, вдруг встрепенутся, скажут: Все, край, сейчас мы начинаем. Если сейчас не начнем, все, у нас пенсии не будет, нас на пенсии придется там сторожем идти работать. Потому что храмы-то ведь пустые, знаете, что вот все, край, встрепенемся, иначе мы не спасемся. И начнут работать с людьми, начнут с ними встречаться, индивидуально работать с людьми, да, начнут устраивать воскресные школы, библиотеки, начнут учиться сами, учить людей, то в эти 80 приходов сколько придет людей? Да люди жаждут, понимаете, чтобы им объяснили. Они хотят это знать. Да, не все, но сначала один, потом второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Терпеливо поработать несколько там десятилетий, то эти храмы будут переполнены, я это знаю. Знаете? И пусть тысяча вокруг каждого прихода будет, вот, так скажем, ну, вращаться вот тысячи человек. 80 приходов – это 80 тысяч человек. Это соль, которая осолит эти 2 миллиона, живущих в Екатеринбурге. Этих храмов не будет хватать. Понимаете? Будет потребность строить новые. Эти новые уже будут сразу заполнены, потому что это люди придут причащаться, они будут рваться ко Христу. Эти люди будут воспитывать по-другому детей. Эти люди будут работать по-другому. Они в трамваях будут по-другому ездить. Это будет соль земли. Но это утопия, потому что такого не будет.
А я только хотела сказать, батюшка, что поэтому мы не имеем права, значит, делать аналитические выводы и решать, каковы будут судьбы Божьи, потому что все может измениться в один момент. И, может быть, такое и будет.
А какой момент?
В какой-нибудь момент Господь возьмет и изменит все.
Не, он изменит, как он? Он же сказал, как изменит. Что если соль перестанет быть соленой, ее просто надо выкинуть на помойку.
Ну, а вдруг все больше соли появится?
Понимаете, соль, она же не появляется так вот сама по себе, да. Она сама по себе не появляется. Вот для этого церковь и организована, и основана Господом, чтобы она становилась вот как раз вот таким заводом по производству соли. Что когда приходит человек весь такой неоформленный, страдающий, сбитый грехами, и работая над своей душой, он осаливается благодатью. Бога через церковь. Учится быть таким соленым. Знаете? А у нас получается сейчас не так. Не так, потому что христианин, вот приходя в церковь, он не изучает основу веры, не знает Евангелия, и, соответственно, не знает, как жить. И потом соглашается с тем образом жизни, который есть у него, не зная, что хорошо, что плохо, он начинает делать грубые очень ошибки и мечется, и потом он не стает, к сожалению, соленым. Понимаете? Беда в чем? Беда в этом.
То есть вот эти вот, допустим, 40-50 юношей и девушек, которые сейчас обучаются у вас, там, поженятся, начнут жить в традиции и по вере, они так и останутся во враждебном окружении, и им будет очень трудно выживать.
Да, я думаю, что нормально им будет выживать. Не надо всех так, нельзя так сгущать краски. Потому что вот то, что мы сейчас с вами прочитали, вот и эти вот слова из апостола, они нам говорят, что так должно быть, и к этому относиться нормально. Ну, малое Христово стадо тут ничего не сделать. Тут не надо мечтать о том, что православие победит мир. У православия не стоит такой цели. У православной церкви какая задача-то основная? Это свидетельствовать об истине и желающих приводить к спасению. Огромная задача. Но желающих нельзя же, как католики, обхитрить там как-то и затянуть православие. У нас есть некоторые деятели, которые думают, что только крещением уже человек спасается. Но это же далеко не так. Но покрестил ты разбойника, он как был разбойником, так и остался только крещенным разбойником. Еще хуже стоит. Понимаете, вот я же давно об этом говорил, что наиболее суровые гонители церкви сейчас – это люди крещенные. Они как бы мстят церкви неосознанно за то, что она не дала им веру, навыки, знания, когда они хотели это получить. Понимаете? Вот я, работаю сейчас военным священником, вот вижу, что если командир мусульманин, то у военного священника все прекрасно, православного. Если русский, то далеко не факт. Почему так, спрашивается? Да потому, что мусульманин, он не то, что там почитает христиан, но он как человек более традиционный, он понимает, что это важно. А наши уже не понимают или еще не понимают. Вот картина, масло. Вот поэтому надо трудиться, и все. Не надо вот таких вот этих каких-то, знаете, панических таких историй, там, что все плохо, все поздно. Ничего никогда не поздно. Вот если мы просто ждем, что придет волшебник там и, наверное, как в песне-то, помните, там, на вертолете прилетит, там все изменит. Надо работать, это трудовые вещи. Трудовые темы, понимаете, вот. Начни с себя, работай, трудись на своем месте, не жди ни от кого наград.
Не расстраивайся, если тебя гонят.
Ну, как бы радоваться даже надо. Вот чему радоваться-то надо. Это, правда, мы от этого не радуемся, не очень весело получается. Но так или иначе, вот если по Евангелию подходить. Да, радоваться, по идее, этому надо, что тебя гонят. Господь на тебя обратил внимание. А они сидят и киснут, что вот так или не так, как нам хочется. Работать надо. Мне кажется, это очень такой правильный выход, работать над собой, я имею в виду. Ну и делать то, что ты должен.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. Тема беседы «Судьбы Божии». Храни всех Господь.